Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, друзья. Всем добрый день. С вами вновь передача «Витраж», Мария Романова и наш постоянный гость, искусствовед Ирина Языкова. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Сегодня отправляемся снова в путешествие. И тема нашей передачи звучит так. Что случилось на дороге в Эммаус? Один, мне кажется, из самых таинственных отрывков Евангелия. И совершенно потрясающий, потому что обращен он к нам. Он очень много говорит нам именно о Христе, о том, что произошло. И сегодня мы, как всегда, будем знакомиться с картинами художников, которые изображали это событие. Посмотрим, на что они делали акцент, что они хотели показать, потому что в каждую эпоху художники немножко по-другому смотрели на этот сюжет. А сейчас я Ирине передаю слово, и мы начнем.
Да, ну давайте вспомним хотя бы начало этого эпизода из Евангелия.
Да, вспомним обязательно.
Да, потому что это произошло после воскресения, и мы сейчас тоже живем в постпаскальное время, когда двое учеников убежали из Иерусалима, потому что ученики разбежались, что же, да, так, вот такое событие, когда они видели, как Христа распяли, как его положили в гроб, оказалось, все закончено. И поэтому кто-то остался в Иерусалиме, заперся в своих домах, кто-то убежал из Иерусалима. И вот двое, их даже называют Лука и Клеопа.
И это, кажется, даже евангелист Лука, да?
Ну, это большой вопрос.
То есть это вопрос.
Это библейцы спорят, тот ли евангелист или нет. Ну, был ли он евангелистом или это...
Другой Лука, может.
Эти явно были из города Иерусалима, а евангелист Лука явно был греком. Ну, греки тоже могли быть среди учеников Христа. Потому что Израиль тогда был многонациональным государством. Итак, вот двое из них пошли в селение Эммаус. Оно не очень далеко от Иерусалима. Ну, в течение там нескольких часов можно дойти пешком. И вот они идут из Иерусалима. Сейчас мы запустим картиночки наши. Вот, вот они идут из Иерусалима. И вдруг к ним присоединяется некто третий. Ну, просто человек, который тоже идет этой дорогой, догоняет их. И спрашивает они... Дескать, что, о чем вы беседуете между собой. Понятно, они беседовали о последних событиях. И они удивляются, что как же ты, идущий из Иерусалима, не знаешь, о чем говорит весь Иерусалим, что произошло. И они кратко пересказывают, что вот наш учитель, да, мы-то думали, что, значит, он есть тот, который должен избавить Израиль. А тут все закончилось вот таким фиаско, вот ужасно, и вот они погружены в эту печаль. Правда, вот некоторые женщины сказали, что его видели, но как бы, ну, женщинам тогда кто верит? И сейчас-то женщинам не всегда верят, да? И вот сейчас мы будем смотреть, как художники изображают это. Ну, чтобы закончить с первой части эпизода, я скажу, что этот путник, которого они пока не знают, кто это, начинает им объяснять Писание, он говорит, о несмысленное, да, и медлительное сердце. Ведь в Писании все об этом сказано. Все пророки говорили об одном и том же. И это случилось. И он в течение всего этого пути объясняет им Евангелие. И что-то с ними происходит в течение
этого. Что-то с ними происходит. Ирина, я вклинюсь тут и задам пару вопросов нашим дорогим слушателям и зрителям. И эти два вопроса нас будут сопровождать всю передачу, потому что, как вы помните, мы всегда в диалоге с вами и хотим, чтобы вы тоже поделились своими чувствами и переживаниями. Вопросы такие. Как вы думаете, узнаете ли вы Христа, если встретите Его? И второй вопрос. Можно ли сейчас встретиться с Богом? Вопросы немножко хитрые, конечно, потому что тут хочется сразу спросить, а как это, да? Как я встречу Христа, как я, где его могу встретить? Ну вот как раз и об этом мы предлагаем поразмышлять. Так что по ходу передачи, пока мы будем говорить об этом эпизоде, будем смотреть картины художников, пишите нам, как вы думаете, узнаете ли вы Христа, если встретите его? И второй вопрос, можно ли сейчас встретиться с Богом?
Да, вопросы хорошие. Я думаю, что, может быть, у кого-то из наших радиослушателей даже есть опыт такой. Они могут...
Конечно. Прям мы очень ждем, что услышать тоже, вот, что с нами поделятся опытом.
Ну вот художники разных времен, они тоже как бы часто излагали, изображали и собственный опыт. Ну, мы начинаем, как всегда, с ранних, со Средневековья, это VI век, первые христианские храмы, мозаика из города Равенны. И здесь мы видим, ну, все четко, да, в Средневековье искусство называли Библией для неграмотных, и поэтому художники старались как можно четче объяснить, что это, что произошло.
Поэтому то есть смотрящий сразу понимает, да, что это Христос явился, да, ученикам.
Именно так, именно так. Потом будет совсем иначе. Но средневековое искусство было на это настроено, оно учило людей, да, не так часто. Люди читали тогда Библию, да, Гутенберга Библия не была так широко распространена. Люди слышали Евангелие, да, и видели его в изображениях там, на храмах, например. Поэтому здесь все четко. Вот два ученика, они беседуют, вот там город, видимо, Иерусалим, из которого они идут, в Эммаус, в маленькое селение, и Христос им все объясняет. А вот уже у художника раннего Возрождения, это Дуче де Буонасенье, мы в наших передачах не редко к нему обращаемся, потому что он довольно подробно иллюстрировал Евангелие. Здесь уже видно, ну, во-первых, мы, конечно, узнаем Христа, но мы видим шляпу, мы видим какую-то накидку, то есть явно какие-то признаки того, что он выглядел не так привычно для них. Вот. Но они показывают ему на селение, вот они подошли к селению, и у них уже очень заинтересованный вид, они очень увлеклись рассказом этого путника и предлагают ему остаться с ним и вот переночевать в этом городе, хотя он сделал вид, как говорит Евангелие, что ему нужно идти дальше. Но он остается с ними, потом поговорим, что же случилось, когда он с ними уже вошел в гостиницу. А вот художник, тоже замечательный, Альберт Мелони, это художник 15 века, такой, ну, тоже раннее возрождение, но уже более развитое возрождение. Здесь уже точно мы видим, что художник изобразил Христа, ну, абсолютно в непривычном виде, да, он в виде какого-то даже солдата, рейтера, или, ну, в общем, с каким-то копьем наперевес. То есть подчеркивает, что они точно его не могли узнать. Потому что они его привыкли в другом виде, да, в виде учителя, который, вот, так сказать, их учит, проповедует. То есть вид у него был явно другой. Здесь, ну, как паломник, на самом деле, изображен, потому что, если вы приглядитесь, там, ну, у кого-то маленькие смартфоны, там, может быть, не видно, на большом экране это видно, у него на шляпе ракушка. Да, ракушка – это такой знак, в средневековье знак паломника. Вот по дороге Святого Иакова ходили, да, самую дальнюю точку в Испанию паломничества, Сантьяго де Компостелла, до сих пор люди ходят по этой дороге. И вот, значит, такой как бы путник, да, путник, который идет и просто вот присоединился вот к двум людям.
Ирина, вот я подумала, уже вот три картины мы посмотрели, и везде Христос в разных образах является ученикам. Наверное, и сегодня тоже мы можем его увидеть, ну, в кавычках, да, как бы в разных проявлениях. Вот. И, может быть, это может быть человек, которому нужна помощь. Это может быть что-то прекрасное, даже тоже произведение искусства. И мы будем чувствовать, что Бог через него нам что-то говорит, что Христос вот здесь с нами. Да? То есть не обязательно он нам явится вот как человек, хотя, наверное, бывают и такие чудеса тоже.
Ну вот хочется, чтобы ответили наши радиослушатели. Может быть, они...
Да, но просто мне самой же стало интересно.
Да, да, это безусловно. Конечно, увидеть и распознать Христа очень непросто. И вообще... Евангелие говорит о том, что после воскресения многие его не узнавали. Не узнала Мария Магдалена, подумала, что это садовник, да? Не узнали вот Лука и Клеопа, два ученика, которые шли, спасая, можно сказать, бегством из Иерусалима, потому что каждый боялся, а вдруг сейчас его схватят и так далее, да? Вот, конечно, он являлся в разном виде, но в том-то и дело, что мы узнаем друг друга даже не по виду. Часто встречаю человека через много лет, вид его, может, уже изменился, даже с возрастом, а мы вдруг узнаем его по каким-то вот особым внутренним, даже я бы сказала.
По ощущению какому-то внутреннему, да?
Конечно. Вот. И вот это тоже очень интересный эпизод в Евангелии, да, как узнали ученики того, за кем они, казалось бы, шли, а потом побежали в обратную сторону. Ну, можно, наверное, объявить, может, кто-то еще присоединился.
Да, давай мы сейчас, во-первых, напомним, что это передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Наша передача выходит благодаря пожертвованиям слушателей. Я хочу всех поблагодарить, кто нам помогает, и попросить вас продолжать нам помогать. В описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Теос Медиа, пройдя по которой вы можете сделать пожертвование и нас поддержать. А сегодня наша передача называется так: «Что случилось на дороге в Эммаус?». Ну, как вы понимаете, мы смотрим, как разные художники изображали это событие и как они представляли, вот, в каком образе Христос явился ученикам, что происходило, что им открывалось, что они чувствовали. Все это живопись, рисунок, изобразительное искусство прекрасно все передает. И поэтому мы хотим, чтобы вы тоже поделились, потому что ведь художник — это человек, который вот так сквозь века с нами общается, и у нас здесь круг общения общий. И хочется, чтобы вы тоже поделились. Как вы думаете, узнаете ли вы Христа, если вдруг встретите его? Ну, мне прям так хочется спросить, в каком образе можно его встретить? Как вот для вас это звучит? И второй вопрос — можно ли сейчас встретиться с Богом? Или, может быть, это уже какая-то история, описанная в Библии, совершенно не связанная с нашим временем? Но вдруг кто-то так думает. Поделитесь, нам будет интересно и неправильный ответ, и прямо противоположная точка зрения. Интересно абсолютно все. Пишите, не стесняйтесь.
Да, хотелось бы, чтобы наши зрители, слушатели вступили бы с нами в некоторый диалог. А пока у нас диалог с художником. Вот так Рембрандт изображает в одном из рисунков вот как раз трех людей, которые идут по дороге в Эммаус. Вот. И очень часто даже у проповедников богословия само слово «Эммаус» обозначает вот как раз идти вместе с Богом и узнавать его. Вот. Но его узнать трудно, поэтому вот художники часто как бы делают такую в разной степени, да, узнаваемости Христа. Ну, Рембрандт вот так сделал. Это рисунок. Потом мы немножко посмотрим его картину. Вот. Мне очень нравится вот эта картина. Это Роберт Цунд, швейцарский художник. Здесь, ну, просто кажется такая простая прогулка, да, двух, то есть трех друзей, которые вот идут по красивому парку или лесу и рассуждают между собой. Но художники всегда делают все непросто. Да? И вот этот жест Христа, да, мы уже понимаем, что средний Христос, он показывает на небо. Вот. И они так заинтересованно как бы начинают вдруг догадываться. Вот это вот как бы каждый художник хочет показать, а что же действительно произошло, да? Вот как они все-таки в этом человеке, которого они, ну, приняли просто за путника. Иногда кто-то присоединяется по дороге, да? Вот. И вдруг он говорит им такие вещи, которые открывают им произошедшие события совершенно в новом свете. Вот такая интересная вот по-своему картина, да? На первый взгляд очень такая, ну, безмятежная, а на самом деле и облака на небе, и там город, который впереди, да, и жесты учеников, они говорят о том, что здесь, в общем, все не так просто. Ну, пойдемте дальше. Вот очень интересна трактовка.
Лена, я хочу поздороваться. Вот нам все пишут, да. Добрый день. Привет, добрый день, Марина, и добрый день, Доширак. Присоединяйтесь к нашему эфиру, мы очень рады. Смотрите, слушайте и делитесь с нами своими впечатлениями. Пожалуйста, Ирина.
Да, хорошо бы, чтобы поделились. А вот у художника Лорен, очень известный художник, да, который иллюстрировал Библию, Вот. У него как бы это не путь, а даже как бы три, значит, человека стоят и смотрят на Иерусалим. И опять же реакция двух людей, которые смотрят на третьего, да, и мы уже понимаем, что это Христос, она вот явно так сказать, такая реакция удивления, а он показывает на Иерусалим. Вот, вот там все произошло, о чем говорили пророки. Да? Тут как бы, наоборот, как бы остановка в пути. Да? То есть они остановились и как бы думают, а что же такое? Вот уже как бы энергии уже нет той, с которой они шли, убегая из Иерусалима. Уже это поворотный момент, уже они начинают догадываться, кто этот третий, присоединившийся к ним. Вот. А Тисо, Джеймс Тисо, который мы много раз показывали, он совершенно опять по-другому. Вот видите, каждый художник, он совершенно по-другому. Здесь, наоборот, такой динамизм. Динамизм, и кажется, даже прям ветер, который сносит людей, они так немножко под уклоном, да, и они идут и очень эмоционально реагируют.
Очень-очень современно. Кажется, что это кадр из фильма из какого-то.
Да, именно. Один схватился за голову, как же так, да?
Угу. Такое происходит? И другой тоже рукой размахивает, да, что-то доказать может, пытается.
И у них рты открыты, они говорят одновременно, знаете, как люди, которые хотят сразу все высказать, да, как же что-то спросить, что-то сказать. А Христос опять показывает на небо, да, вот это высшая воля. Вот то, что произошло, было предсказано свыше, и одного он взял за плечо, так очень интересно, как бы останавливая его, дескать, не кипятись, все идет, как говорится, по плану, вы увидите еще большее, да, потому что пока они еще не встретили Христа воскресшего, да, они даже не понимают, что воскресший Христос идет вместе с ними. Очень вот динамичное такое, да, изображение этого сюжета. Эти как по-разному, очень по-разному художники изображают. Да? Кто-то один как бы фиксирует на одном эпизоде, да? Потому что путь длинный. Да? Он, ну, может быть, он не очень длинный по сегодняшним меркам. Вот. Но тем не менее, да, еще мы знаем, что день клонится к вечеру, да, и они идут и рассуждают. А вот совсем неожиданный такой поворот. Это немецкий художник Фриц фон Уде, 19 века. Ну, тут вот первый взгляд, это просто какая-то деревенская сцена. Ну, вот такая вот импрессионистически изображенная природа, да, вот какая-то сельская тропиночка, даже не дорога, а просто какая-то тропиночка, да, куда-то там ведущая в какую-то деревню, да, и масса, на самом деле, это была деревня. Вот, mm-hmm. маленькое селение, а Иерусалим – большой город. Вот. И вот они идут, такие, я бы сказала, крестьянского вида, вот, тоже он их рисует.
Крестьянского, да?
Крестьянского, mm-hmm. потому что он их рисует не в одеждах того времени, как вот мы до этого все время видели, да, исторические одежды, а он их одевает как раз в одежды 19 века. Это такие деревенские парни, деревенские ребята, которые шли вот по дорожке там в свою деревню, и вдруг к ним присоединился кто-то третий, и они идут и рассуждают. То есть вот как раз художник, он пытается это приблизить абсолютно к нашей ситуации. Да? Вот ничего такого вроде внешнего не происходит. Та же самая травка, тот же самый какой-то прудик, те же самые деревья. И вдруг они понимают, что идет с ними Христос. Мы видим, даже не видим их лиц. Но по их спинам мы чувствуем, как напряженно они его слушают. Вот так немножко по-крестьянски, склонив голову, знаете, когда вот человек уже понимает, что он о чем-то догадывается, но он еще не верит самому себе. Он еще где-то внутри себя даже упирается, этого быть не может. Вот это очень интересно. На первый взгляд такая простая картина, да, ну просто какая-то вот такой пейзаж. А на самом деле в ней очень много глубокого, скрыто. Мы видим их сзади, мы следуем за ними, и мы можем оказаться в той же ситуации, в привычном мире, вдруг увидеть что-то непривычное, встретить того, в ком мы узнаем Христа. Интересно по-своему. Uh-huh. А вот совсем такой художник современный. Это Александр Лепетухин, наш российский художник. Здесь другая ситуация. Они идут так бодро, быстро, в ногу, но в то же время все равно происходит эта беседа внутреннего переворота этих людей.
Но еще впереди предстоит самое чудесное.
Да, да. Вот мы сейчас к этому и приближаемся. Ну и последнее вот в этой части, в дороге, а потом будет уже ужин в Эмаусе, я хочу показать вот эту интересную художницу Джанет Брукс Герлов. Это американская художница, но потом вторую половину жизни она жила в Германии. Вот. Это совсем наша современника. В 47-м году родилась и в 2008 году умерла. Это совсем, вот, можно сказать, современный художник. Посмотрите, как интересно. Двое, и рядом некто невидимый.
Угу.
Беседа идет.
Очень, очень мне это нравится, картина. Вот то, что Христос здесь незримо, незримо с нами.
Угу. Но при этом по их тоже спинам видно, что идет эта напряженная беседа. И что...
Один, Ирина, один даже руку ему на плечо положил.
Да-да-да. То есть вот они его чувствуют, они его ощущают, они уже понимают, кто это. Вот постепенно начинают понимать, но еще как бы не отдают себе отчет. Да? Вот это вот удивительная, да, такая картина. Удивительная. Вот. А вторая часть, потому что этот эпизод, он как бы разделяет на две части. Вот путь в Эмаус и то, что произошло в самом Эмаусе. Да? Вот когда уже, как сказано, день подошел к вечеру, а путник решил идти дальше, этот третий, ну, настолько он захватил апостолов, что они уговаривают его остаться, переночевать. Ну, куда же ты, дескать, пойдешь на ночь глядя, надо тут переночевать и вместе поужинать. Потому что им хочется продолжить этот разговор. То есть очень понятно их желание, да, продолжить этот разговор. Вот, потому что он так их увлек. Вот интересно, что средневековые фрески, они ведь очень часто соединяют в одной композиции разновременные эпизоды. И вот, например, фреска сербского монастыря Дычаны. Здесь мы видим вот кусочек остой гробы, пелено лежащий, это воскресенье, когда приходит к гробу и видит, что гроб пуст. Вот, то есть уже воскресенье кому-то, да, кому-то уже воскресенье, так сказать, становится понятным, по крайней мере, что его нет среди мертвых. Дальше идет эпизод, вот как бы они из-за горки выходят, вот эти два ученика, и третий, которого они еще не узнают, но уже идут вслед за ним даже, вот, понимаете, как бы вслед за ним. Вот. И сам эпизод уже ужина в Эмаусе, или трапеза в Эмаусе, вечеря в Эмаусе по-разному называется, вот, где Христос преломляет хлеб, как мы знаем, именно в этом жесте они его и узнают.
Вот очень интересно, из-за того, что это на куполе изображено, и есть вот это, ну, как это сказать, ну, что все немножко наклонено как-то, да?
Да-да-да.
Из-за этого появляется такой эффект, ну, как фантастики какой-то, да, чудесности. То, что вот и тот воскресенье, и идут, а теперь хлебопреломление, какое-то удивительное впечатление от этой фрески.
Да-да-да, вот как бы мир меняется.
Да-да-да, как бы он, это, ну, не реальность, а что-то другое, другая какая-то реальность. Хотя в то же время это происходит с учениками.
Ну, да, это даже где-то передает вот это внутренних ощущений, что вроде бы все было понятно, а потом вдруг начинается что-то происходить такое, что пока не вмещается в их голову.
Да-да-да, вот это и передается здорово.
Да, еще одна фреска, тоже сербская, из монастыря Грачаница, где вот тоже два эпизода идут прям подряд. Это когда Христос преломляет хлеб, да, предлагает им вкусить. И следующий эпизод, когда они уже буквально вскакивают и бегут. Вот, несмотря на то, что средневековое искусство очень статично, в нем всегда есть внутренний динамизм. И вот когда два эпизода рядом, то кажется, что вот действительно они вот после того, как Христос стал невидим, а в Евангелии так и сказано, когда они узнали его преломление хлеба, вот в том привычном жесте, который он совершил на Тайной вечере, да, которые он совершал, наверное, и на других их совместных трапезах, вот, где они видели вот, да, его вот, вот в этом. И вот и он стал невидим, да, то есть они вскочили и сразу побежали, потому что они поняли, что им надо не из Иерусалима идти, а в Иерусалим, вот этот поворотный момент. Мы mm-hmm. очень часто уходим из Иерусалима, то есть из благословенного города, куда-то в другие места, да, но Христос нас поворачивает, встречает на пути и поворачивает обратно.
Действительно, очень ну, чувствуется такое напряжение, динамика, ну, это вообще известный прием, если соединить два эпизода каких-то, да. То рождаются новые смыслы, да?
Да-да-да.
Здесь именно это происходит. Прекрасные фрески, это Сербия, да?
Сербия, да.
Вот, оказывается, фреска может быть не менее психологична, чем плоскостное, да, вот какое-то живопись или что-то рисунок.
Конечно. Ну, средневековые художники, они, может быть, работали в таком более узком диапазоне, да, который обычно считается каноничность, да, там какие-то правила. Но они тоже и в этом диапазоне удивительные вещи могли передавать.
Тем более в рамках правил передавать удивительные вещи.
Да, тем более, что, ну, опять же, повторяю, что часто в Средневековье, да, из-за недоступности Евангелия, ну, как книги, да, их где слушали Евангелие? На проповеди, да, на богослужении. Вот, люди так не читали Евангелие, но они читали это через изображение, вот. Mm-hmm. И они действительно постигали эти смыслы.
И сейчас мы можем читать через изображение. Да. Только у нас тоже дополнительный способ знакомиться со Словом Божьим.
Ну, нам вообще везет, потому что цифровая эпоха, мы можем и разные вот, посмотреть изображения разных веков.
И у нас текст есть Священного Писания. То есть мы богатые люди.
Да. Ну вот еще одно средневековое западное уже изображение. Это такая миниатюра шотландская, где такое статичное изображение, но оно тоже полно, на самом деле, внутренней динамики, потому что это преломление хлеба, это же, собственно говоря, и есть то, что совершает на Евхаристии, на причастии, там, даже хлебопреломление, там, протестанты именно этот термин сохраняется, да, в разных церквях по-разному, но то, что заповедал Христос совершать ученикам, и мы, вкушая хлеб и вино, да, приобщаемся, которые становятся телом и кровью Христа, становимся причастниками Его жизни. Да, и здесь тоже один так благоговейно сложил руки, как обычно, вот, скажем, православная церковь принимает причастие, а другой молится, воздев руки, потому что они увидели нечто удивительное. С одной стороны, кажется, да, ну просто человек разделил хлеб, ну понятно, и принесли буханку хлеба, что называется, да, и он, ну, раньше не резали хлеб, а ломали, да, просто отламывает и дает им. Но этот жест, он у Христа был, видимо, особый, и тут они его узнали, и он стал невидим. Вот это тоже удивительно таинственная вещь. Вот, а сейчас мы уже перейдем к живописи, потому что, опять же, средневековое искусство, оно направляло человека, да, а новое европейское искусство, оно сразу в лоб ничего не говорит. Оно заставляет человека войти внутрь, да, найти внутрь произведение и, может быть, поразмышлять над тем, что значит то или другое третье. Ну, вот известный художник Караваджо, вот, он интересно, он считается, ну, не он это начал, но он как бы поднял этот прием на невероятную высоту, считается вот таким родоначальником такой светотеневой контрастной живописи. И здесь мы видим, да, вроде бы на первый взгляд это очень бытовая сцена. Ну вот сидят там в трактире трое, да, тут еще хозяин подошел или там слуга, спрашивает, что вам еще принести. Тут вот курочка лежит, тут вот фрукты, хлеб, вино. Но живопись очень удивительная вещь. В ней много слоев. Сначала ты смотришь просто, что происходит, кто, где, что там. А потом ты понимаешь, почему так изображено и для чего это. Вот. И эта бытовая сцена очень интересна. Вот тут я хочу даже показать маленький эпизод, то есть фрагмент из этого, что сразу незаметно, но если мы смотрим внимательно, а живопись надо внимательно смотреть, разглядывая детали, да, тут вот есть такая корзиночка на первом плане с фруктами. Казалось бы, ну, обычно, да, ну, что едят люди? Хлеб, там, ну, вот, там какое-то мясо и фрукты, да. Но смотрите, как она изображена. Она поставлена на самый край, так что часть ее даже свешивает. Кажется, она вот-вот свалится просто, да. И из-за этого создается впечатление напряженности. Напряженности того, что здесь происходит. То есть сейчас такое, что-то
произойдет. Да, чувство, что-то сейчас случится. Да. Что-то
произойдет. Вот. И тоже такое, ну, как бы Христос непривычный, да, без бороды такой, я бы сказала, даже юный. Вот. Такие жестикулирующие, да, ученики, потому что взволнованный разговор, идет разговор. Да, всю дорогу мы видели, как они волновались из-за того, что он открывает им такие тайны, да, которые, в принципе, ну, если они люди израильской культуры, они должны были пророков знать, да. И вдруг они вспоминают, да, действительно, пророки говорили об этом, там, Исаия говорил, там, о страдающем Мессии и так далее, да. И вот один так широко раскрыл руки, да, он что-то такое, да, другой так прям почти готов вскочить, как же так, да. И вот такой жест Христа, вот, и свет, который показывает, что вот, вот сейчас все как бы действительно вот начинает из темноты вдруг прорываться свет.
А где источник этого света?
А вот непонятно, где это источник. Вот в этом тоже загадка Караваджо, потому что он пишет так, что непонятно, где источник света. Он даже не там, где мы находимся, да, потому что часть тоже переднего плана в тени. Вот. Но он явно не за Христом, потому что Христос отбрасывает тень. Да? Он где-то вот внутри. Вот, может быть, он как раз через руки, через преломление, да, вот кажется, он сейчас потянулся к хлебу, сейчас возьмет этот хлеб, преломит, и вот это и будет взрыв в этом свете.
А может, так, может такое чувство, что этот свет в людях тоже?
Да, и это может быть, потому что в них рождается вот это понимание, что это Христос, uh-huh. да, и в них рождается цвет. До этого они были во мраке, да, потому что они шли в горе, они разочарованы, они говорили, мы думали, что он великий там, учитель, а вот он оказался просто обычным человеком. То есть понятно, что из тьмы они переходят в область света, конечно, и в них рождается свет.
Тогда вот этот вопрос, который мы оставляем и просим поделиться, вот как вы думаете, как узнать Христа, если мы встретим его, если вы встретите его? Но получается, что его можно встретить не только во внешнем как бы мире, да? Не только в облике человека, который нуждается в помощи, в облике больного, в облике узника, которого Христос говорит, нужно посетить, не только в чудесном каком-то явлении, которое тоже происходит, но его можно найти в глубине собственной души, получается.
В общем, да. Когда мрак нашей души вдруг меняется, становится светом, это значит, в сердце вошел Христос. Он дает этот свет. Ну, пойдемте дальше. Потому что вслед за Караваджо очень многие использовали этот эффект, потому что он действительно живописи очень эффектный, да, вот это вот резкий контраст света и тени. Но очень многие пытались это сделать через, вот скажем, свет свечи, да. Ну, это уже не так, да, не так таинственно, это скорее...
Ну, да, здесь уже понятнее, откуда
свет. Да, банально. Да, это Абрахам Блумберг, нидерландский художник 17 века. И здесь немножечко, конечно, приземленный вот этот эффект. Ну, больше вот у Матиаса Стома, художник тоже 17 века голландского. Здесь это поинтереснее сделано, хотя здесь тоже есть свеча, но здесь очень интересный момент. Вот мы видели, что часто вот ужин в Эмаусе, да, там присутствует или слуга, или хозяин, или служанка, то есть какие-то другие люди, которые, ну, им приносят еду. Вот посмотрите, как здесь интересно, служанка заглядывает в лицо Христа, потому что она тоже понимает, что здесь что-то происходит необычное. Вот он преломил хлеб, казалось бы, такая привычная для такого бытового случая вещь. Но, во-первых, он начинает сам преображаться, светиться, да, вот, и даже она, вот обычно просто женщина, которая принесла им еду, да, она начинает понимать, что здесь что-то необычное происходит. Ну и, конечно, вот лица учеников тоже очень такие. Просто один открыл рот, другой широко открыл глаза. Вот. То есть попытка показать вот эту вот реакцию учеников, когда они узнали, что тот путник, да, который шел с ними вместе, все-таки он Христос. И потом они ведь скажут, когда он исчезнет, не горело ли сердце наше. Да, вот это удивительная вещь. Да? Мы очень часто, как бы не доверяя собственному чувству, да, как бы разум свой включаем, а потом оказывается, что сердце-то горело, значит, сердце узнавало, а разум еще не понял.
Друзья, дорогие наши слушатели, наши зрители, может быть, вы смотрите в повторе, в записи этот эфир, это тоже все равно к вам относится. Поделитесь, пожалуйста, ответьте на наши вопросы как-то. Можно ли сейчас встретиться с Богом? Как вы думаете, бывали ли у вас в жизни такие моменты, как вот описано в этом эпизоде Евангелия, когда горело сердце ваше, и вы чувствовали, что Бог здесь близко где-то, в моем ближнем, или просто незримо, как вот мы видели на одной картине? И второй вопрос, как вы думаете, узнаете ли вы Христа, если встретите Его? Конечно, этот вопрос немножко провокационный. Вряд ли сегодня кто-то вот прям воочию встретит Христа на дороге там, в магазин, я не знаю. Но где мы его можем встретить? Давайте подумаем, и где вы его встречаете? Мы будем ждать ваших ответов, будем смотреть комментарии. Пожалуйста, поделитесь. Ирина, передайте слово.
Да, вот пока ты говорила, я вспомнила, ну, наверняка многие радиослушатели из радиозрителей. Да,
у нас теперь зрители, больше зрителей, хотя есть и слушатели тоже, да.
Может быть, многие знают этот эпизод, но я его вспомню. Как митрополит Антоний Сурожский, да, будучи еще мальчиком, да, он как-то, ну, он был вроде из верующей семьи, но как подростки, ему было всего 14 лет, вот, он решил, значит, прочитать Евангелие и понять, что Бога нет. И он взял самое маленькое Евангелие, Евангелие от Марка, и как он сам описывает, что по мере того, как я дочитывал эту книгу, я все больше ощущал, что на другом конце стола незримо стоит Христос. И до этого, ну, как у подростка, у него было очень отрицательное отношение к жизни, он там, ну, капризничал, все его раздражало, а тут он закрыл Евангелие, он вышел на улицу, и он готов был любить всех. Ему казалось, что мир прекрасен, почему он так раньше на него ужасно смотрел, да, вот этот переворот в нем произошел. То есть он встретил Христа в Евангелии. Это же тоже...
Да, это тоже встреча. А Ольга нам пишет, если на душе покой, то это, я думаю, Божья любовь во мне. Как вы думаете, я права?
Думаю, что права.
Я тоже думаю, что вы правы, Ольга. Спасибо, что поделились. И вот Ольга еще пишет, их лица светлые светятся. Наверное, ну, насчет прошлой картины, там действительно прямо лица необыкновенно светятся. Спасибо. Друзья, делитесь еще. Ну, не скрывайте сокровища в себе. У вас их много, и хочется, чтобы все услышали, чтобы все узнали. И нам тоже очень интересно, что вы думаете.
Вот я хочу показать три картины Рембрандта, которые он написал в разное время. Ну, мы уже один рисунок Рембрандта видели. Вообще, это удивительный художник, художник, который всю свою жизнь размышлял над Библией и воплощал это в своих картинах. И это очень разные картины, потому что в разные времена он был, ну, как бы, человек меняется, да, он был очень ищущий человек, он очень менялся. То он был такой счастливый, богатый, потом его постигла бедность, умерли его любимая жена, сын и так далее, да, вот, заканчивал он в абсолютной бедности, то есть он пережил много. Поэтому каждый раз он читал Библию по-разному, каждый раз он видел один и тот же эпизод по-разному. Вот сейчас мы три посмотрим, просто они все три касаются вот именно ужина в Эммаусе.
Ирина, он ведь получается, что всю жизнь размышлял над Библией, он как бы хотел углубиться все время.
Да, да.
И это ведь тоже, это самый верный путь встретить как раз Христа.
Да, да, и он все время как бы свою жизнь как бы проверял на Библии, да, он всю жизнь как бы сверял себя с Библией. Ну вот одна из ранних его картин, где ужин в Эммаусе изображен вот так, да, с одной стороны, это вроде бытовая сцена, вот тут тоже служанка присутствует, которая еду принесла. А с другой стороны, мы видим уже Христа в таком более привычном виде, в таком благообразном, да, у него даже нимб, и сзади него такая ниша, да. То есть это, с одной стороны, вот как бы архитектурная деталь, с другой стороны, она напоминает алтарную нишу. То есть здесь Рембрандта больше интересовал момент преломления как Евхаристии, да. То есть на самом деле это то же самое произошло, что произошло на Тайной вечере, да? Но только на Тайной вечере Христос не потом исчез, потому что он был еще до воскресения, да, в таком человеческом теле, а здесь он уже был в новом теле, в новом теле воскресения. Вот. И здесь его интересовало именно это. Тут тоже присутствуют светотеневые эффекты, но умеренные, да, скорее показать, вот, что Христос, вот он источник света, и он вот здесь вот как бы это та же самая Евхаристия. А вот чуть позже он рисовал, да, то тоже вполне так по-бытовому, с одной стороны. С другой стороны, здесь присутствует этот таинственный свет. Ну, он делает так, что, скорее всего, у людей, которые принесли еду, свеча, потому что как бы она там, да, и свет как бы падает извне на Христа, не от Христа идет свет. Но все равно это таинственное сияние все равно нас погружает в размышления о том, что здесь все не так уж по-бытовому, да? Что здесь есть и другой момент, да? Вот момент именно вот этого узнавания через хлебопреломление, через, по сути, Евхаристию. А вот еще один такой вариант его. Он очень неожиданный, очень неожиданный.
Я бы даже не узнала, что это Рембрандт, если бы да. Ты сказала.
Да, да. Mm-hmm. Он написан очень эскизно, как вот, я бы сказала, как современный художник сейчас. Mm-hmm.
Да, так вот. Да, да, эмоционально очень.
Да, и очень эмоционально. Здесь даже не сразу понимаешь, а где второй-то ученик. А потом понимаешь, что он вот это темное на первом плане пятно, это он пал на колени и уткнулся в колени, или там, не знаю, куда там, в скатерть, ну, в общем, почти под стол залез от страха, да, ему хочется сказать. То есть он пал, как библейский.
Пали на лица они,
пали,
да.
На лица свои, mm-hmm. Да. И второй ученик, так, видя Христа, который преломляет хлеб, да, вот вроде бы такая обычная вещь, но он видит, что вот, оказывается, это Христос. Ну, они же видели его, что его похоронили. Вот мы бы тоже очень удивились, если бы сейчас вошел бы любой из наших любимых родственников, да, которого мы очень любили, очень оплакивали, и вдруг он приходит живой, да.
Ирина, а там кто-то еще бежит, может быть, он бежит позвать кого-то, да, и сказать, что что-то происходит необычное?
Нет, там не бежит, там бытовая сцена.
Нет, а совсем в левом углу картины.
Да-да-да, там бытовая, да? Сцена, как бы... Бытовой пласт, там просто человек, ну, женщина.
А, что-то делает. Ага.
Что-то делает, то ли моет посуду, то ли готовит пищу и так далее. То есть там показано, что, с одной стороны, все остается привычным.
Ага, они понятно.
В трактире,
я да, уже вообразила, досочинила.
Да.
Да.
Все остается привычным. То есть внешне ничего не меняется. Меняется в нас внутри. Mm-hmm. Вот. Смысл этого эпизода, да, поэтому они и говорили потом, не горело ли в нас сердце наше, вот сердце уже повернулось, сердце уже узнало Христа, mm-hmm. Да, и вот здесь вот еще страх, но потом они с удовольствием, с радостью побегут ученикам сказать, что видели они Христа, что Христос жив, что Христос воскрес, вот это удивительно, да, вот здесь Рембрандт, мне кажется, прям превзошел самого себя.
Угу.
Вот такой эпизод.
Я хочу прочитать еще один прекрасный, да, комментарий к нам пришел от Ольги Морозовой. «Бог в наших сердцах, если только мы искренние христиане». Вот я думаю, что это, да, правда.
Да, Да,
да, да, правда. Ответ. Конечно, вопросы такие немножко провокационные у нас. Как бы они акцентируют на внешнее. Вот можно ли встретить Христа? Но совершенно правильно вы отвечаете, да. Даже если не произошло какого-то такого эффектного явления, как ученикам на дороге в Эммаус, если мы живем по истине Христовой, то тогда Он в нас правильный. Вот правильно Ольга писала, что если на душе покой, то это Божья любовь во мне.
Ну, в том-то и дело. Очень часто люди говорят, я встретил Христа, это не значит, что прям вот Христос с небес сошел и прям перед ним стал. А вот действительно это внутренний переворот, вот когда человек стал ощущать себя христианином. Вот еще интересный такой, ну, я бы сказала, такой реалистический вариант. Это Леон Агюст Лермонт, да. Абсолютно, вот кажется, такая реалистическая вещь. Да, вот все очень, я бы сказала, прям почти как в соцреализме, да, все так брутально и просто. Ну, интересно, да, вот как раз здесь подчеркивается, что внешне все остается тем же самым. А происходит переворот в их душе. Вот они узнали Христа по какому-то вот этому внутреннему своему движению. И даже вот служанка и мальчик, они не видят, что произошло. Вот в других местах, наоборот, мы видели, там служанка заглядывает прям в лицо Христа, потому что оно, он меняется у них на глазах. Здесь ничего не меняется. Здесь меняется.
Да, видно, что главное меняется вот в людях. Здесь прям видно на этой картине. Ирина, нам надо поспешить, поскольку 3 минуты, а у нас еще есть кое-что в запасе.
Ну да, ну вот еще один такой более, может быть, лобовой Карл Блох эпизод. Ну и последний просто вот это.
А, подожди, ну там очень интересный жест. Христос протягивает.
А, ну да, да.
Сказать об этом,
где рубка, но ученик берет этот хлеб, да. Вот в других местах, ну там есть открытые ладони, но здесь он явно протягивает и берет этот хлеб, и вкушает. И в этот момент он становится невидимым, Христос, но в этот момент он входит в их сердца. То есть он... Вот, ну, как через причастие мы тоже...
Это уже прям прямая аллюзия, да?
Да, конечно. Ну, и здесь, конечно, так немножко Христос так в сиянии, так немножко лобово изображен. Но вот через этот жест тонкий все-таки есть. Вот. И закончить мне хотелось бы такой уютной, милой картинкой Елены Черкасовой, современной художницы, где показано, что когда Христос с нами, то рай на земле, потому что даже вот маленький ангел, который тут
маленький,
да, он показывает, да, что вот где двое или трое, там я посреди них, да, как Христос и сказал. Вот, вот здесь вот этот посыл, вот как бы с другой стороны подходит, то есть он всегда с нами, он всегда с нами. Вот мы просто сидим и беседуем о нем или там с любовью просто друг к другу относимся, и он посреди нас. Вот это вот подчеркивает Елена Черкасова.
Спасибо, Ирина, за такую прекрасную подборку, за вообще вот этот рассказ, который действительно приближает к нам Христа через эти события евангельские, через взгляд художников, которые в разных странах, в разное время размышляли об этом событии, вот как Рембрандт даже возвращался много раз к нему. Вот. Друзья, спасибо всем, кто нас слушал, смотрел, кто откликнулся. Нам это очень ценно, очень важно. Мы говорили о том, что случилось на пути в Эммаус, и с нами была искусствовед Ирина Языкова. На этом мы сегодня прощаемся с вами до следующей пятницы, до следующего интересного путешествия в мир искусства. Всего доброго.
До свидания, всего доброго.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.